Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Прогулки с Андреем Синявским. Конференция под таким названием недавно прошла в Москве в библиотеке иностранной литературы. И мы сегодня собрались с людьми, которые в этой конференции были и в качестве наблюдателей, и в качестве докладчиков, и в качестве людей, которые знали Андрея Синявского, и людей, которые знают только его творчество. За нашим столом Людмила Сергеева, филолог, редактор журнала «Библиоглобус», Леонид Кацис, историк культуры, профессор РГГУ, Борис Равдин, историк культуры, Рига, Наталья Рубинштейн, филолог, журналист, сотрудник русской службы BBC, Лондон, московский журналист Варвара Бабицкая и Ефим Гофман, композитор, эссеист и критик, Киев. Расскажите для начала, что такое Синявский для вас в каком-то личном смысле? Либо человеческая какая-то встреча с ним, либо первая встреча с текстом, которая на вас какое-то впечатление произвела. Людмила Георгиевна Сергеева, пожалуйста.
У меня как-то совпала и человеческая встреча, и встреча с творчеством Андрея Донатовича тогда, когда еще это очень мало кто знал, можно сказать, почти никто не знал, кроме его семьи. Мы познакомились с Андреем Донатовичем лично в 1958 году, вот уже 50 лет назад, когда Виктор Мич Дувакин и его, и мой учитель в университете, значит, Московском университете, да, на филфаке, и Андрей Донатович был участником первого семинара по Маяковскому, который вел Дувакин, а я вот была уже с 55 года в семинаре Дувакина. И поскольку я занималась дореволюционным творчеством Маяковского и лирикой Блока 1907-18 годов, все это шло по советской кафедре, и оппонировать должен был зав. Кафедры Алексей Иванович Метченко. Ясно было, что, поскольку я на него не ссылаюсь, мне так и объяснил Дувакин, он вам больше тройки не поставит. Но тут Метченко куда-то срочно уехал в какую-то конференцию, и Дувакин быстро позвонил мне и сказал: «Прибегайте со своим дипломом». И, написав записку, сказал: «Идите к моему лучшему, талантливейшему ученику, к Андрюше Синявскому». Вот я и прибежала со своим дипломом в Хлебный переулок. Так и впервые познакомилась там, нажав на звонок в коммунальной квартире, познакомилась с Марьей Васильевной, юной, красивой, которая отправила меня в подвал к Андрею Донатовичу. Как-то завязались такие отношения. Мы с Андреем Сергеевым, моим мужем, напросились на его семинар, который он на курсах младше вел по поэзии начала века. Вот. Этим тогда никто не занимался в Московском университете, и вообще начало века. Для всех это было так позорное десятилетие. А Синявский читал замечательные стихи и разбирал все то, что потом, ну, теперь этим занимаются все. Так что он в этом смысле для меня и учитель тоже. Постепенно как-то мы больше познакомились, тем более мы снимали около 2 лет в разных местах на улице Воровского, что рядом с Хлебным переулком, где жили Синявские. Мы часто бывали у них, и однажды нас пригласили и сказали: у нас будет особенный ужин, у нас будет только 4. Мы пришли на этот прекрасный ужин, и после него Андрей Донатович прочел рассказ, сказав, что это его рассказ в цирке. Кто знал литературу 58-го года, какая тогда была, вот кроме классики, советская литература, современная литература, это было тогда уже потрясением, и это любовь к слову, и отношение к человеку как к человеку. Вот он вор, но он замечательный человек, он рвется из каких-то собственных, им придуманных ситуаций на какую-то особенную свободу. И в тексте это ощущалось. Но потом прочли многие другие, вернее, не прочли, а нам прочли. Ну, до тех пор, пока уже не появились книжки Синявского, вот «Любимов», «Суд идет». Ну, вот так состоялось знакомство. И мы, конечно, дорожили этой тайной, любили ее и безумно страшились, понимая, что расправа неминуема. Особенно страшно стало, когда родился Егор.
Спасибо, Людмила Сергеевна. Может быть, Леонид Кацис?
Я как бы не могу похвалиться такими годовщинами, потому что в этот год я как бы родился, о котором Людмила Георгиевна сейчас говорила. Но первое такое резкое впечатление я помню по какому-то из радио нехороших. Он выступал по поводу открытия в Москве выставки «Москва-Париж». А может, по поводу парижского ее варианта, я сейчас не могу точно вспомнить. Я только помню, что завершалось это примерно так. Представляю себе открытие этой выставки в 2000 году в том же месте, с полными собраниями сочинений Цветаева, Мандельштама, Пастернака. Ну, список там был соответствующий. А в середине на особом красном постаменте, прикрытый бархатом, архипелаг ГУЛАГ. с этого началось, когда я услышал его голос. Книжки попадали и раньше.
Просто напомню, что «Москва-Париж» — это 1981 или 82 год.
79-80.
Или даже 79-й.
Да-да-да. Нет, ну красиво было. А затем, что вот Людмила Георгиевна должна помнить, когда я собирал специфические советские газеты по просьбе Лазаря Флейшмана для Гуверовского архива. У меня была грандиозная коллекция всякой черносотенной муры, и в один прекрасный день было сказано, что вот Марья Васильевна интересуется этим делом, и не передал ли бы я это дело. Вот тогда мы передали пачку довольно зверских, надо сказать, текстов, включая самые отвратительные газеты. И когда после смерти Юлии Даниэли они появились в Москве, мы увиделись, я понял, что, надо сказать, ему это явно не доставило удовольствия. То есть сказать, что тогда Андрей Данилович весело мне про это рассказывал, нет, очень нервно реагировал и на подаренные еще 2-3 подобных гадости среагировал достаточно болезненно. Это потом можете найти во второй части «Кошкиного дома», кому интересно. Ну, а потом уже об этом можно будет отдельно говорить. Мы довольно много говорили о Маяковском, потому что это была эпоха выхода книги Коробчаевского.
Спасибо, Леонид Укацисум. Борис Равдин, пожалуйста.
В моем сознании облик Андрея Донатовича еще не сложился. Точнее, он у меня межуется с обликом Андрея Дмитриевича Сахарова и Александра Исаевича Солженицына. Что-то совокупное. И отделить вот так четко одного от другого не могу. И физиогномически Андрей Донатович вызывает у меня некоторые сомнения по поводу того, к какому полю он принадлежит. Есть тип социал-демократов, есть тип кадетов, есть тип монархистов, есть тип эсеров. У них есть характерные признаки, которые сложились для начала 20 века. Сегодня физиогномические подробности тоже изобличают в какой-то степени наши политические и прочие пристрастия. Так вот, у Андрея Дмитриевича в лице было несколько одновременно физиономий. У Андрея Дановича, да. И не случайно, к тому же, он еще и косил. Все это вместе создает довольно сложную дорожку, значит, для того, чтобы представить себе Андрея Донатовича, да, очень. Тем более, что я его никогда не видел. А только слышал и был в доме, а вот так, чтобы увидеть, не приходилось.
Спасибо, Борис Равдин. Пожалуйста, Наталья Рубинштейн.
Это, вообще-то, моя жизненная удача, что, уехав из России и поселившись в стране русская эмиграция, это целый архипелаг, скажем так, русской эмиграции, я жила на разных его островах, мне повезло свести личное знакомство с Андреем Донатовичем Синявским. А знакомство с текстами и с именем началось, конечно, так даже, когда и у всех, в 65-66 году, когда проходили эти демонстрации, подписанство всякое, это писем...
В защиту,
да. Эти письма протеста, которые люди подписывали, что было совершенно внове тогда, собственными именами, с адресами и должностями. И иногда это были люди, не защищенные решительно ничем. Одно дело, люди, у которых были степени, звания, всякие разные регалии, а другое дело, какой-нибудь младший научный сотрудник Вадим Меникер, который решительно ничем не был защищен, а тем не менее подписывал личное письмо с адресом и фамилией. Это вообще была эпоха поворотная, что-то сдвинулось, и не могло больше происходить так, как происходило до сих пор. Было ясно, что это человек, который идет с опережением. Даже с 1956 года начинаем, в детском саду, конечно, не преподавали, что советская власть бяка, но в определенных кругах все это уже было проговорено. А Синявский свои расчеты с временем начал в начале 50-х годов. И это было чисто индивидуально. Все, чего он достиг, все, что он решил, все, что он продумал, есть его собственное индивидуальное достижение. И к Серебряному веку он обратился не как общей всех влекущей теме, а выискал ее на особицу и дорожку к ней проложил через Маяковского. Это многих славный путь, но он прошел его, возможно, первым. Он вообще по характеру своему был первопроходец. И это было ясно. Еще до отъезда из России я слышала, что есть какая-то пасквилянская, ужасная, чудовищная книга о Пушкине. Можно я вам скажу за большую тайну, что последние 9 лет до отъезда из России, откуда мы уехали в 1974 году, я была научным сотрудником Всесоюзного музея Пушкина и одним из авторов экспозиции Большого музея, который открыли тогда в церковном флигеле Екатерининского дворца, и сотрудницей музея на Мойке 12, «Музейная крыса», говорил Синявский, служительница культа. И вдруг вот мне говорят, что это Поносная, памфлетная, ужасная книга.
Книги еще не было.
Ее нету, но ее какие-то знакомые читали.
Нет, нет, тоже не могли читать. Это было еще все в письмах Синявского.
Люда, были люди, которые пересказывали свои впечатления от своего знакомства с отрывками. И эта книга в эмиграции выходит. Я понимаю, сейчас я могу эту поносную книжку прочесть. Я, вообще-то говоря, против поношения Пушкина, будучи служительницей культа, ничего не имею. 10 лет послужишь культу, немножко это промывает мозги. Открываю книжку, и что же я вижу? Это же вообще поэма, прославление и дифирамб. Это же освобождение Пушкина из скорлупы цементного советского литературоведения. Я хочу только напомнить, что еще в 12-13 году Маяковский говорит, они ездили с футуристскими гастролями по России, и их уже просили не касаться начальства и Пушкина. Пушкин уже тогда был по ведомству начальства. Синявский его у начальства отнимал. Но начальства оказалось так много, что часть его поселилась в эмиграции. И книга Синявского была встречена таким шквалом поношения. Но самая популярная рецензия называлась «Прогулки хама с Пушкиным». В остальных эпитетах недостатка тоже не было. Тогда я начинала сотрудничать с израильским русским журналом «Время и мы» и написала статью, которая называлась «Абрам Терц и Александр Пушкин». И в ответ получила письмо от автора. И потом приехала в Париж и свела с ним знакомство, которое продлилось и даже вот за пределы жизни Синявского. Потому что я с этим домом и с ним продолжаю знакомство и сейчас. Считаю это большой удачей моей жизни. И если какой-нибудь человек удостоен ордена при жизни, то мой орден состоит в том, что когда Синявский закончил роман «Спокойной ночи», а я уже работала в Англии на BBC, то они с Марьей Васильевной позвали меня как первого читателя. Вот я и есть первый читатель романа «Спокойной ночи». Выше этой награды у меня нет, и мне и не надо.
Наталья Рубинштейн. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Прогулки с Андреем Синявским». Варя Бабицкая.
Я не могу похвалиться, наверное, никакой датой, поскольку я родилась в 81 году, и вышеупомянутую поносную книжку проходила в школе. Но для меня Синявский – это, конечно, большинство литературы и любимый писатель. Но в первую очередь все-таки это процесс Синявского и Даниэля, с которого началось диссидентское движение. История диссидентского движения, которая по ряду обстоятельств моего рождения оказалась моей семейной историей. Поэтому это всегда вызывало у меня очень большой интерес, но, к сожалению, встретиться вот нам уже не довелось.
Варя Бабицкая, Ефим Гофман, пожалуйста.
Для меня Синявский в первую очередь пространство свободы. Вот так складывается моя жизнь, что я жадно ищу такие пространства. И когда в 1988 году мне посчастливилось познакомиться с двумя книгами Андрея Донатовича «Голос из хора» и «Прогулки с Пушкиным», тогда еще обе книги в тамиздатовском варианте, я сразу ощутил, здесь есть одно из тех важнейших пространств свободы, которое мне предельно необходимо. Свободы в предельно широком и глубоком смысле этого слова, свободы во всем многообразии ее проявлений, будь то свобода эстетическая, допустим, свобода политическая или, скажем, свобода эротическая, свободное пространство игры, свободное пространство рефлексии. Все это я ощущал в текстах Синявского и другие книги, которые я читал позднее, где-то через год прочитан был мною роман «Спокойной ночи», затем книга о Гоголе, затем замечательная эссеистика. Все это подтверждало мое изначальное сложившееся представление о текстах. И то же самое ощущение свободы возникает и от судьбы Синявского, которая явно при всей своей сложности, при всем своем драматизме несет в себе предельно яркое, карнавальное начало. Это ощущается во всем. И, наконец, ощущение свободы возникло, безусловно, и тогда, когда мне довелось познакомиться с самим Андреем Донатовичем. Это был 92-й год, и вот первое, что ощущалось, это то, что этот человек абсолютно лишенный всяческой напыщенности. Для меня это первый признак свободного человека.
Спасибо. Ефиму Гофману, Варя Бабицкая, хотел что-то добавить, да?
Я хотела очень добавить, кстати, о напыщенности. Дело в том, что в нашем сознании формируется определенное представление о предшествовавших нам поколениях. Некоторый групповой портрет, что ли. Для меня поколение, скажем, моих бабушки и дедушки, а Даниэль Синявский старше их еще, это поколение, ну, которое я видела, близко знаю, и тем не менее я понимаю, что это люди с совершенно другим сознанием. Я не могу вполне себя отождествить с этим способом мышления. То есть я имею в виду, что вот некоторую идеологичность и склонность к прямому высказыванию, к которому мы уже совершенно не склонны, в моем поколении при всей любви к стихам, например, и творчеству тех людей, едва ли найдется человек, который стихи Даниэля «Страна моя, скажи мне хоть словечко», «Перед тобой душа моя чиста», может повторить вот без улыбки от чистого сердца. С одной стороны, я понимаю, что это примет время, и мне это очень дорого. С другой стороны, вот Синявский на этом фоне. Я не была с ним знакома лично. Но я знакома с его творчеством, с его высказыванием. В частности, о стилистических разногласиях с советской властью. Так вот, это был, насколько это представляется мне, очень нетипичный подход и очень нетипичная психология, с которой я у себя уже отождествить могу. Это идеологический пласт, ну, как будто снят и приглушен. И человек на первое место может поставить эстетические какие-то вещи, поскольку он писатель, это его и работа, и определяющее его мировоззрение.
Спасибо, Варя Бабицкая. Я скажу, что у меня как раз другие наблюдения над вашим поколением. Мне кажется, что в этом поколении появляются люди, и поэты, и молодые режиссеры, которые опять возвращаются к прямому высказыванию. Ну, это так, заметки в скобках.
Их ситуация возвращает.
Согласна. Людмила Георгиевна Сергеева.
Вот мне очень приятно было, что Варя, такой молодой человек, это почувствовала в Андрее Донатовиче, это замечательно. Вот Ефим Гофман уже говорил о том, как он почувствовал эту вот внутреннюю свободу человека. Я это, так сказать, вот видела, чувствовала. Это был человек, с которым так легко было общаться. И одновременно он был сложный человек. Как-то настолько где-то вот внутри, это вот только в книжках можно было как-то более или менее ощутить. И надо сказать, что поскольку с Андреем Синявским, а тем более Абрамом Терцем, всегда случались какие-то чудеса, вот для меня, при том, что я так хорошо знала и много знала, я даже в 78-м году была в Париже, когда еще никого не пускали, и там общалась с ним. Надо сказать, что для меня было потрясением, когда я читала еще в рукописи, ставшими тремя томами, эти 127 писем о любви. И это ведь книжки о любви не только к Марье Васильевне, к сыну, что, естественно, более-менее для всякого человека в неволе, но это книги о любви ко всему живому, ко всему другому, ко всему непохожего даже на него. В первую очередь, конечно, любви к искусству и к культуре. Вот у Андрея Донатовича эта его свобода не звала его вовсе на баррикады. И если бы была даже такая возможность, он, наверное, туда не пошел. Он вообще с толпой быть не мог. Он был всегда сам по себе. Причем он абсолютно бы не осуждал людей, которые идут на баррикаду, так сказать, под любым знаменем. Он считал просто, что этих знамен должно быть много. И тогда, так сказать, может быть, резон в этой баррикаде будет. А вот для себя-то он выбрал, так сказать, свое единственное скромное место – писателя. Вот мы вчера слышали его письмо советскому правительству. Он просил его выпустить из страны, которую он бесконечно любит, и будучи таким очень русским внутренним человеком, приверженным этой культуре, но одновременно и со всемирной отзывчивостью, что предполагал и Достоевский в «Русском человеке». Для Андрея Донатовича это было вот его писательство. Это было главное, чтобы ему вот тут не мешали. И мне казалось всегда, что даже замечательные разговоры, которые он ведет, он умел замечательно слушать анекдоты, сам рассказывать. Он обожал песни, жестокие романсы, блатные песни. Но при этом чувствовал всегда, что ему хочется уйти, чтобы вот свое что-то написать. Это для него было самое главное. И вот когда я в этих письмах, читая рукопись, потому что мы вместе с Владимиром Павловичем Кочетовым были и редакторами, и вычетчиками просто этой рукописи, когда она к нам попала, прежде чем это стало книгами, я была потрясена, потому что «Прогулки с Пушкиным», которые я очень полюбила с первого же раза, тут для меня предстали в каком-то особенном виде. Я что-то в них почувствовала даже другое, такое? Ну вот ученый муж, профессор Стэнфордского университета Лазарь Флейшман назвал это стереоскопическим явлением. Но мне это показалось, что только в лагере Синявский мог написать такую книгу. Потому что вот веселое имя Пушкин, как сказал Гоголь, действительно вот в лагере он не мог писать монографии, еще что-то. Но прикоснувшись еще раз всерьез к этим стихам, к этой жизни, к этой судьбе, он мог из этого черпать и вдохновение, и силы, и радость, и какую-то широту взглядов, и одновременно надежду. Все-таки человек находился в тяжелейших условиях. Все это писалось во время жуткого гула. Вот единственное, да, что Андрей Данович всегда говорил, что лагерь для него был счастливым временем, потому что он увидел столько людей, у него было сообщение, и он по-писательски стал другим после этого. Но он всегда говорил, ну там ужасно не хватало одиночества, потому что везде были люди, а ему надо было писать. Поэтому вот мне кажется, что и культура для него, это было вообще на самом деле главным. Последний мой разговор с Андреем Донатовичем здесь, когда я спросила, ну, у вас есть какая-то надежда, потому что с Россией всегда вот тут немножко лучше, а дальше ощущение тупика, и людям становится как-то, ну, многим, опускаются руки и так далее. И Андрей Донатович сказал, что у меня надежда только на культуру. Я уверен, что Россию вывезет культура. И вот чем я дольше живу на свете, я понимаю, как он прав. Если мы оглянемся там на 200 лет назад, мы понимаем, что осталось от той России при многих исторических деяниях. Осталась культура. Я думаю, что и от нас, какие бы к нам ни приходили наши руководители, так или по-другому выбранные, в результате останется только культура. И наша задача, вот, чтобы культура не погибла, я думаю, людей образованных.
Людмила Сергеева, спасибо. «Свобода в квартире 44. Прогулки с Андреем Синявским». Конференция по таким названиям недавно прошла в Москве. И мы с ее участниками, людьми, которые знали Андрея Синявского или любят его творчество, это Людмила Георгиевна Сергеева, филолог, редактор журнала «Библиоглобус», Леонид Кацис, историк культуры, профессор РГГУ, Борис Равдин, историк культуры, Рига, Наталья Рубинштейн, филолог, журналист, сотрудник русской службы BBC, Лондон, Варвара Бабицкая, московский журналист, и Ефим Кофман, композитор, эссеист и критик, Киев. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16. Повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Урале 20 работников Лобвинского биохимического завода седьмой день продолжают голодовку, требуя погашения долгов по зарплате. По данным профсоюзной организации, состояние здоровья участников акции ухудшается. В Комсомольском районе Хабаровского края пока не удается найти троих мальчиков, пропавших 6 дней назад. В больнице египетского курорта Шарм-эш-Шейх остаются 6 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы 1 мая. Ожидается прибытие самолета МЧС, который доставит их на родину. Тела 6 погибших россиян должны быть официально опознаны. На Камчатке из-за гибели 2 людей от отравления газом закрыт дачный поселок в окрестностях Паланы. На Сахалине 2 сутки продолжаются поиски мужчины, которого унесло на лодке в Охотское море. В Китае уже 24 ребенка умерли от инфекции, вызванной энтеровирусом 71. Власти усиливают меры борьбы с распространением заболевания. Направлены дополнительные группы специалистов в провинцию Аньхой и ее главный город Фуян, где больше всего заболевших. МИД Грузии опроверг сообщение о том, что в Тбилиси подготовлен план вооруженной операции в Абхазии. На американском Тихоокеанском острове Гуам прошли первичные выборы кандидата в президенты США от Демократической партии. Победу одержал Барак Обама, опередивший Хиллари Клинтон всего на 7 голосов. Азиатский банк развития объявил об оказании экстренной помощи беднейшим странам в связи с резким ростом цен на продовольствие. Компания Microsoft отозвала предложение о покупке интернет-компании Yahoo. Олимпийский огонь начал финальный этап путешествия на пути к Пекину, где 8 августа откроется летняя Олимпиада. Эстафета пройдет по всем провинциям и регионам Китая.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Прогулки с Андреем Синявским. Конференция под таким названием недавно прошла в Москве в овальном зале библиотеки иностранной литературы. Это уже вторая конференция, которая посвящается памяти Андрея Донатовича Синявского. На нее приезжает его вдова Марья Васильевна Розанова. И мы сегодня собрались с людьми, которые в этой конференции были в качестве участников и в качестве наблюдателей. Люди, которые знали Андрея Синявского или же любят его творчество. Людмила Сергеева, филолог, редактор журнала «Библиоглобус». Леонид Кацис, историк культуры, профессор РГГУ. Борис Равдин, историк культуры Рига. Наталья Рубинштейн, филолог, журналист, сотрудник русской службы BBC, Лондон. Варвара Бабицкая, московский журналист, и Ефим Гофман, композитор, эссеист и критик, Киев. Людмила Георгиевна Сергеева сказала, процитировав Андрея Донатовича Синявского, что Россию спасет культура. У меня, честно говоря, есть некоторые соображения по этому поводу, которые заставляют меня сомневаться в том, что в нынешнем историческом периоде это справедливо, потому что и сама культура выглядит иначе. И реагируя на то, что сказала Варя в прошлой части, я скажу, что эстет Синявский провел 7 лет в лагерях за свои эстетические убеждения. Наталья Рубинштейн.
Я вот что хочу сказать. Вот я один из организаторов этой конференции. И когда ее организуешь и обдумываешь, ты видишь целое поле разных проблем. И проблема писатель и политика, писатель и власть, место писателя в политическом движении в связи с Синявским встает постоянно. Это ведь одно из его пониманий чистого искусства. Искусство чистое не потому, что оно никуда не вмешивается, а потому что куда бы оно ни вмешивалось, оно из всего выйдет чистым, если оно искусство. Вот так я это понимаю. Поэтому в известные минуты культура совсем не должна отстраняться от живого общественного движения времени. И он нам показал в этом пример. Кстати сказать, я согласна с Людмилой Георгиевной, что вряд ли мы бы увидели Синявского на баррикадах. Он не пошел бы туда, где толпа. Но в его свободе было много валентностей. И у его свободных движений было много неожиданных последствий. Одно из его прозвищ – незаконный отец нашего освободительного движения, потому что с митингов протеста против ареста Синявского Даниэля, с белой книги, изготовленной Александром Гинзбургом, с записей, которые вел Владимир Буковский, с людьми, с которыми потом, может быть, и не было всегда идеальных отношений у самого Синявского, с этого началось диссидентство. И другие есть неожиданные последствия дела Синявского Даниэля. Волны его докатываются до нашего времени.
Спасибо, я скажу, что я не считаю, что вы мне возразили или Синявскому. Все произошло именно так, но Синявский стремился создать другую литературу, как писатель. И вот этим стремлением, что он мог делать искусством и сумев, так сказать, прорвать железный занавес, он и вызвал это все, но именно своим непосредственным делом, искусством и культурой.
Людмила Сергеева, спасибо. Леонид Кацис, пожалуйста.
Во-первых, то, что Наташа совершенно правильно сказала, что есть разные формы проявления художника. В частности, мы довольно жестко поговорили тогда о политике с Андреем Данычем и Марьей Васильевной после 93-го года. Так получилось, что мне пришлось подписать некое письмо Борису Николаевичу Ельцину с группой товарищей, которое было подписано, извините, «Союз 4 октября» со всеми намеками. И понятно, что разница была полная. Но если люди могут разговаривать, вот, кстати говоря, один из признаков того, что есть польза от деятельности Синявского, потому что вы же понимаете, что многократные попытки его в полемике с Солженицыным поговорить, чем они кончались. Никто никого не слышал. Мы, по крайней мере, старались друг друга слышать, поэтому, собственно, мы спокойно на этой конференции обсуждали, в том числе открыто с Марьей Васильевной, несогласие в этом вопросе. Ну и что? Вот это и есть много флагов на баррикадах. А еще я хочу сказать, что есть некая специфическая воспитательная роль. Вообще, видимо, всего дела, процесса, дела, обстановки. Вот сейчас я вспомнил, что я услышал где-то в середине школы, что были какие-то люди в Новосибирске из клуба под интегралом, которых повыгоняли или там не дали защитить что-то. из-за подписанства Новосибирского, не Московского. Это толком не понимал, о чем идет речь. А следующий момент был такой, когда во время конференции показали фильм, который делал, как я понял, Михаил Швидкой, когда поминали там Даниэля, там мелькнул Юрий Члевин, друг, понятно, этой компании, который мне просто показал бумажки, вот, которые предшествовали «Белой книге». Понимаете, когда видишь живых людей, которые это спокойно пишут, конечно, понятно, что те, кто там делали вид, что они филологи, прекрасно знали, что совершают политическое выступление, но они спокойно писали экспертизы по этому поводу, может ли автор отвечать за героя и так далее. И в этом смысле очень важно, что сегодня как раз на фоне специфической литературы типа Проханова или чего-то, так сказать, которая вообще не имеет отношения к литературе, голос Синявского хорошо звучит. А вот насчет спасительности культуры у меня есть только одно количественное возражение. Тираж-то этого трехтомника 1500 экземпляров. И много ли сегодня людей, которые способны прочесть текст такого размера?
Леонид Кацис, Борис Равдин.
Не знаю, должен ли я кому-то возражать или с кем-нибудь соглашаться, но мне кажется, что о спасительной роли искусства и культуры говорить, может быть, преждевременно или поздновато. Да и вообще Россия, может быть, не нуждается ни в спасателях, ни в уграбителях. Если привести пример из, так сказать, опыта Андрея Донатовича, ну что, хорошо, что его посадили или плохо? Не посадили бы, может быть, не было бы книжки «Прогулки с Пушкиным». Хорошо, что в начале 50-х годов он пошел на игру с КГБ, и эта игра впоследствии развивалась, образуя множество кругов. Мы не знаем начала, не знаем концов, но знаем, что все настолько кислое с пресным, как говорит оппонент Андрея Донатовича, смешивается, что за одну уздечку лошадь из болота не вытащишь.
Борис Равдин, Ефим Гофман.
Мне очень близко то, что сказала Людмила Георгиевна Сергеева о роли культуры. И для меня культура и общественная жизнь – это вещи, которые не противопоставлены друг другу. И, кстати сказать, вот синявские чтения убеждают в этой естественной слитности и органической взаимосвязи. Существование чтений как акции подлинно культурной не отменяет того, что внутри чтений затрагиваются предельно острые общественные и политические проблемы. Вот на чтениях сейчас была такая острейшая дискуссия, вызванная выступлением Мариэтты Амаровны Чудаковой, и это никоим образом не противоречило серьезным эстетическим разговорам. Безусловно.
Спасибо Ефиму Гофману. Наталья Рубинштейн.
Два слова только о том, что представляла собой аудитория. Но это было около 100 человек, что потрясающе.
Много
и
молодых.
Много молодых. Среди выступающих от Сергея Георгиевича Бочарова, близкий к нему по возрасту человек, и до 22-летней аспирантки Московского университета Татьяны Радькиной, которая только что в «Вопросах литературы» опубликовала большую статью, посвященную восприятию книги «Прогулки с Пушкиным» на Западе. Новые исследования о Синявском появляются все время. Тема не снята с повестки дня.
Спасибо, Наталья Рубинштейн. Людмила Сергеева, пожалуйста.
Вот Леня Кацис назвал уже Галину Андреевну, к сожалению, ушедшую от нас. Она была замечательным человеком. Я как раз с ней познакомилась вот именно на деле Синявского. Когда вот собралось партбюро и должно было все решить, пришла Галина Андреевна Белая и сказала: «Вы подумайте, это все пройдет. Вы потом будете жалеть об этом, на ваши седые головы пойдет этот позор. Вот вы вспомните все наши 37-е, 49-е, когда это все проходит, а потом люди запятнаны». И это остановило, вот как-то люди стали думать, разбредаться и так далее. Так что роль Галины Андреевны огромна, и она очень ценила творчество Андрея Донатовича.
«Свобода» в клубе «Квартира 44. Прогулки с Андреем Синявским». Я все-таки хочу вернуться к теме поэта и гражданина. Меня интересует тема Маяковский и Синявский. Вот это к вопросу о том, возможно ли прямое высказывание сегодня в литературе, и как Синявский понимал это прямое высказывание Маяковского. Ведь, наверное, нету человека, ну, может быть, кроме Некрасова в русской литературе, кто более говорил бы от первого лица, и политический градус высказывания которого был бы столь высок.
Здесь, когда вспоминают Дувакина, или вспоминают тогдашний музей Маяковского.
В Гендриковом переулке.
В Гендриковом, конечно, переулке. Ситуация была следующая. Когда я начал в специфическом кругу, в частности, в окружении там, того же Юрия Челевина, утверждать, что Маяковским можно заниматься всерьез, один человек произнес замечательную фразу, услышав это. Он мне сказал: «Мальчик пошел у большевика деньги зарабатывать». Год был на дворе 86-й. Тогда вообще сказать, что ты занимаешься Маяковским, означало, ну, примерно, как пойти на советскую кафедру защищать диплом. То есть это марка. Все. Не на древнерусскую, не на средневековую, не на какую-нибудь, а вот это. Это было первое. Второе. Было очень приятно увидеть, что мои, как мне это оказалось, полусумасшедшие взгляды на Маяковского нашли свое подтверждение в очень трудной книжке Синявского о Розанове. Представляете себе, человек, наследующий традицию Розанова, вдруг решил писать книгу о Розанове. Человек, играющий в еврейский псевдоним, еще должен каким-то образом написать главу о Розанове и евреях. Он решал сложнейшую задачу, высказал там о Маяковском несколько таких идей, которые я теперь могу, без всякого стыда сказать, просто вставил в свою статью как раз о книге Юрия Коробчаевского в «Известиях Академии наук». И то, что это был авторитет Синявского, человека, который и сам прекрасно знал, кто такой Маяковский, человека, для которого действительно существовали эстетические критерии. Для Маяковского они абсолютные. Люди, которые считают, что его нет в русской литературе, ну, мне как-то их немножко
жаль.
Ничего
не понимают в стихах.
Это, во-первых. Да. Во-вторых, существовала позиция, несколько иначе выраженная, Надежда Яковлевна Мандельштам. Тот, кто любит Хлебникова, не может любить Мандельштама. Это тут же переносилось на Маяковского. А дальше речь шла, конечно, о товарище Сталине, лучшем и талантливейшем поэте нашей советской эпохи. В этом смысле надо сказать, что все окружение тогдашнего музея Маяковского оказалось людьми верными. Не так легко было печатать эти статьи, не так легко было делать тогда передачи. Я сейчас вспоминаю Валентину Неклюдову, которая работала тогда, по-моему, на канале «Культура», и Александра Михайловича Гуревича, и еще целый ряд людей. Я действительно вот этот круг запомнил. И оказалось, что для поколение, видимо, 50-х годов, о котором мне трудно говорить, 60-х, оказалось, что то место, где зародился журнал «Синтаксис», то есть памятник Маяковскому и чтение около него, оказались более чем высокоморальны и политически откровенны. Оттуда же будет и Олег Гинзбург, и многие другие. Для меня это было очень интересным моральным открытием, этот круг. Неудивительно и поведение Дувакина на процессе «Синявского и Даниэля».
Спасибо, Леонид Кацис. Наталья Рубинштейн, пожалуйста.
Значит, поколение Андрея Донатовича, родившегося в 1925 году, все-таки было не такое обделенное, как мое. Я родилась в 1938. Когда я стала читать книжки, на поверхности не было решительно ничего. Есенин воспринимался как запрещенный поэт.
Северянин был в спецкрае.
А никакого Блока, ну, были на поверхности редкие книжки.
Да, и он проходил по ведомству советской литературы.
Да, а если мои сверстницы в каком-нибудь восьмом классе хотели читать Гумилева, то этого Гумилева надо было списать на бумажку, выписать в тетрадку, а из твоей тетрадки твоя подружка спишет это для другой подружки. Это передавалось вот так. Это была чистая, гладкая поверхность. Лирика это были Симонов и Щипачев. И вот на этом фоне, естественно, Библия, толстый 40-го года, однотомник Маяковского с красным профилем на обложке, потрясающе сделанный для вот этих обездоленных послевоенных детей, где все-таки можно было найти имя Хлебникова, цитату из Блока, комментарий, где упоминался какой-нибудь северянин, и понять немножко, кто к чему. Если вы посмотрите, есть такое место в романе «Спокойной ночи», где он говорит о том, что Маяковский – это путь, дорога в закрытый серебряный век. Он говорит: спасибо тебе, дядя Володя, за меня сформулировал. Я так чувствовала всю жизнь. Благодарность и любовь к Маяковскому у меня не проходят. У Синявского последняя недописанная работа была о Маяковском. Я надеюсь, можно будет Марью Васильевну уговорить. Есть главы, несколько глав. Его последняя незавершенная работа, как и первая, посвящена Маяковскому.
Я хочу сказать, что поколение примерно мое, и я много общалась с поэтами непечатными: Леня Чертков, Станислав Красовицкий, Валентин Хромов, Андрей Сергеев. Это все была одна компания. Причем они заведомо не хотели печататься в советской печати. И когда Слуцкий им говорил, что Евтушенко занял ваше место, они говорят: нет-нет, он на своем месте. Мы в это и не хотим. Вот надо сказать, что для них «Облако в штанах» — это гениальные стихи, при том, что мы теперь много каких стихов знаем.
Спасибо, Людмила Сергеева. Леонид Кацис.
Вот мы сейчас говорим о том, что, ну, на мой взгляд, безусловно, стоит напечатать любой текст Андрея Донатовича о Маяковском, тем более поздний. Но я бы хотел сказать, что буквально в литературке за вот совсем недавнее время вдова Александра Зиновьева говорит, что она собирается напечатать полный текст бесед Зиновьева с Карлом Кантером, вообще говоря, основателем декоративного искусства, которое тоже имеет отношение к судьбе Марьи Васильевны и Андрея Донатовича, где печатались статьи Марьи Васильевны, неизвестные ее или их совместные в самое нехорошее время. И сын недавно ушедшего Карла Кантера, Володя, сказал, что эта часть отдельно вот сейчас должна выйти. Вы обратите внимание, сколько лет люди почему-то не высказывались открыто о Маяковском. Сейчас вообще настает какой-то другой момент. Это мне даже показалось более приятным, что не люди моего поколения и младше, а мне очень даже интересны люди, на два поколения старше меня, что они думали и, кстати, почему им не удавалось этим крайне печатавшимся людям или не хотелось это печатать.
Но Дувакин говорил, что третье пришествие Маяковского грядет.
Про Крапчиевского. Если внимательно читать книжку Юрия Крапчиевского, это же обманутый любовник. Я так любил Маяковского, я так любил ваши стихи, Владимир Владимирович. Что же вы с нами сделали? Это же песня разочарованной любви.
Уж лучше сказать спасибо тебе, дядя Володя. Мне вообще очень нравится тема Синявского как литературного хулигана. Давайте, Ефим Гофман.
Ну вот дело в том, что у меня тут даже целая статья, целое эссе есть на эту тему. «Пырнуть пером» к проблеме стилистической и мировоззренческой дерзости Синявского. В общем-то, о том и речь. Дерзость, хулиганство проявляется у Синявского на самых разных уровнях. От уровня чисто стилистического, допустим, вот возьмем фрагмент «Прогулок с Пушкиным», где речь идет о дуэли и смерти Пушкина, где Синявский затевает просто форменную стрельбу на страницах книги. А как же ему еще прикажете подыхать первому поэту, кровью и порохом вписавшему себя в историю литературы? С помощью вроде бы одной единственной буквы «П»? Это вот затевается подлинная баталия до уровня мировоззренческого. Кстати сказать, вот здесь было упомянуто то письмо советскому правительству, которое зачитывалось на конференции. И вот любопытно вот мне было слушать этот текст, потому что в нем просто вот что называется, вот мы находим типичный хулиганский ход Синявского. Все начинается вроде бы очень вежливо, корректно, респектабельно и постепенно, естественно, совершенно перетекает в чрезвычайно резкие формулировки, как будто бы изнутри благообразного Андрея Донатовича Синявского высовывается постепенно хулиган Абрам Терц. И вот точно так же построены многие другие публицистические тексты, в частности, его полемический текст «Александр Солженицын как сторонник нового единомыслия». Он весь построен, он подписан Синявский, но все время видно, как Синявский играет, выражаясь словами тех же «Прогулок с Пушкиным», сразу на двух клавиатурах. Вот идут совершенно серьезные разговоры о идеологии русского национализма, русского шовинизма и серьезнейшая полемика с идеологией, а одновременно Абрам Терц пробует на звук елейно-приторное словечко «русскость» и находит в нем общность, как выражается, нечто среднее между вязкостью и узостью. Или, скажем, вот внезапно вдруг, опять же, Терц высовывается, и запоют кубланы из-под Невгорода про клыкастого еврея, ненавистника России Багрова. Вот, так сказать, тоже, в общем-то, обыграл здесь и кубланы, хулигански фамилию апологета солженицынских идей Юрия Кублановского, и Невгород, солженицынскую лингвистическую утопию, и, наконец, финал, где просто появляется персонаж, некий обобщенный собирательный образ здесь и Солженицын, и Шафаревич, и жуткие какие-то русские фашисты, которые, так сказать, проистекают из некой упрощенной, но в то же время закономерной трактовки некоторых идей Солженицына. И вот этот персонаж заявляет: «Встать смирно, с правого порядку равняйсь!» И финал Нифуя себе литературная жизнь! Перекидывается мостик к одному дню Ивана Денисовича. И здесь, получается, и Солженицын стереоскопически, так сказать, полемизируя с Солженицыным, он таким образом по-хулигански отдает дань заслугам Солженицына его бессмертному одному дню Ивана Денисовича. Вот как.
Спасибо, Ефим Гофман. У кого-то еще будут какие-то финальные?
Я хотела просто одно слово сказать еще. Мне кажется, что даже придумав такой псевдоним, ведь человек мог какой угодно взять псевдоним для того, чтобы печататься на Западе, но он это взял и чтобы похулиганить, и чтобы вот показать, что русский человек, что ему не чуждо это быть, вот так сказать, взять себе напротив еврейское имя. И надо сказать, что ведь Владимир Высоцкий – это его ученик. И я помню, как он начинал еще с каких-то там ковбойских песен, и что-то, а Синявский его направлял и все время говорил, а вот вы знаете блатные песни, а старые там городские романсы. И когда Высоцкий ему исполнил на Тихорецкий состав «Отправиться», а потом, когда пошли его собственные песни, ну, это действительно, Синявский просто умирал от счастья. Вот. А видите, о третьей эмиграции говорила, да, а Шаляпин пел лучше. Ну вот, вернее, не третья, а первая, простите. Ну вот, что тут можно
сказать. Спасибо, Людмила Сергеева. Леонид Кацис, пожалуйста.
Я попробую войти в стилистическое противоречие вот с тем откровенным хулиганством, которым Андрей Данач замечательно занимался, и напомнить, что когда бывали шумные застолья во время его приезда в Москву, он обычно сидел в отдельной комнате, с людьми беседовал один на один, максимум с двумя. И вот этот второй слой тоже надо знать. Так вот, по поводу тонких эротических ножек, как-то странно мне было во время конференции, что я решил рассказать источник этого бессмертного образа. Конечно, сам, уж не знаю, Синявский или Терц, поди там отличи, говорил, но если Пушкин наше все, то понятно, что Пушкин наша пустота. Если, значит, Пушкин бесконечно нравственен, ну что такое безнравственность? Ну, значит, там ходить по бабам, извините. И во время дискуссии в Москве скоро издается огромная розановская энциклопедия. Я случайно, значит, был туда приглашен. То есть там есть моя статья, но я не должен был, видимо, выступать на заседании редколлегии. Обсуждался вопрос, включает ли статью в эту энциклопедию отдельную «Груди женские». Разразилась огромная беседа серьезных литературоведов. И тут я, наконец, не выдержал. И, естественно, не ссылаясь на Синявского, но прекрасно помня его бессмертную первую строчку, я сказал, это совершенно необходимо сделать, потому что, значит, Розанов спорил с Акимом Волынским с его знаменитой статьей «Смерть Пушкина», где говорилось, что Пушкин пошел на дуэль с Дантесом, потому что он не мог себе представить, что у этого тонконогого, узкогрудого, там, бог знает какого, Дантеса, будут его, Пушкина, дети. Узкогрудые, значит, с какими-то там маленькими грудями, ему, как африканцу, это было невозможно. И статью оставили. И сегодня, значит, ужасно на конференции в кулуарах обсуждали это. Да я вам хочу сказать, что это хулиганство, к сожалению, имеет 3-4 непростых слоя, и статья эта крайне редкая.
Спасибо, Леонид Кац. Наталья Рубинштейн, пожалуйста.
Я хотела бы, чтобы по поводу хулиганства Синявского мы проявили известную осторожность, потому что мы живем в эпоху вселенского и всеобщего стёба. И уже талантливый наш литературовед Омри Ронен договорился до того, что это Синявский несет ответственность за безобразный почерк современных наших публицистов и эссеистов. Я хочу сказать, что за это Синявский не несет ответственности, потому что его слово ответственно, чувствует себя в истории, какие бы она ни принимала формы и каким бы она ни выглядела внешне. По сути, он отлично понимает, что делает. Стёб – это когда любую тему, важную, неважную, любое понятие можно опустить, сравнять, когда нет ни верха, ни низа, ни правого, ни левого, и компаса никакого нету, понимаете? Вот этого не было у Синявского при всем его хулиганстве, и мне кажется, что это нужно тут отметить.
Спасибо. Наталья Рубинштейн, Варвара Бабицкая.
Ну, я могу сказать, подытоживая свои впечатления от конференции в первую очередь и в вторую очередь от сегодняшнего разговора, что я очень рада, что это все произошло. И, в частности, мне кажется, что, может быть, из сегодняшнего дня нам многое лучше видно, чем даже при жизни Андрея Донатовича. Ну, например, я очень рада, что благодаря конференции я смогла увидеть Марию Васильевну Розанову. Потому что каждый такой культурно и политически, исторически насыщенный период, будь то Серебряный век или диссидентское движение, воспринимается по воспоминаниям современников постфактум, как такой клубок змей. Я не могу своих симпатий отдать какой-то одной стороне. Сейчас это уже, к счастью, не обязательно делать.
Спасибо, Варя Бабицкая. Борис Равдин, пожалуйста.
У меня, как и у всех присутствующих здесь за столом, накопилось огромное количество вырезок. Так выяснилось, что эти вырезки еще сложны по папкам некоторые. Есть папка, значит, Синявский Даниэль, есть папка Пастернак, есть папка Солженицын, есть папка Сахаров. Я говорю о тех людях, которые для меня представляют некоторую такую комбинацию лиц. Вот теперь непонятно, что из этого выкинуть. Выкинуть Сахарова, выкинуть Солженицына, выкинуть Бродского, выкинуть Пастернака, тем самым обозначить свое пристрастие. И поэтому я боюсь что-либо выкидывать, и полагаю, что эти люди, хотя я ими не занимаюсь, являются для меня не сколько представителями культурного явления, сколько представителями эпохи, и выкидывай, не выкидывай, они все равно там не то завязнут, не то останутся.
Спасибо, Борис Равдин. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Прогулки с Андреем Синявским. За нашим столом были Людмила Сергеева, филолог, редактор журнала «Библиоглобус», Леонид Кацис, историк культуры, профессор РГГУ, Борис Равдин, историк культуры Рига, Наталья Рубинштейн, филолог, журналист, сотрудник русской службы BBC, Лондон, московский журналист Варвара Бабицкая и Ефим Гофман, композитор, критик, эссеист, Киев. Вела программу Елена Панайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяет себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Проходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.